до свободы.
Выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы программы. Ситуация на японской атомной электростанции Фукусима Даичи, конференции в Киеве и Петербурге по атомной энергетике. Выборы президента России 2012. Массовые беспорядки в Сирии. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики и обзор прессы. Все это в программе «Свобода в полдень». Начнем программу с сообщений из Японии. На аварийной атомной электростанции Фукусима Даичи идут работы по откачке радиоактивной воды из второго энергоблока. Начались они сегодня утром, после того, как МАГАТЭ проверила, насколько безопасно проводить эти работы. В компании-операторе АЭС ТЭПКО опасаются, что высокорадиоактивная вода может перетечь из дренажной системы АЭС в Тихий океан. В выходные на атомной электростанции использовали роботов, чтобы определить уровень радиации, и сообщается, что в третьем энергоблоке уровень радиации более чем на 90% выше допустимой нормы. Гринпис России сегодня провел у здания госкорпорации «Росатом» театрализованную акцию с призывом отказаться от развития атомной энергетической отрасли и от строительства новых реакторов. На этой акции побывал наш корреспондент Максим Ярошевский. Он сейчас вернулся в бюро и сейчас сидит рядом со мной в прямом эфире. Максим, как проходила акция и какие доводы приводили участники в основание своих требований?
Ну, это была действительно такая серьезная театрализованная акция Гринписа России. Сначала они довольно долго договаривались с сотрудниками правоохранительных органов, как вообще будет проходить все у Министерства атомной энергетики на Большой Ордынке в Москве. Затем договорились и принесли довольно-таки внушительных размеров карту России. К ней подошел человек, одетый в маску, которую изображала министра энергетики господина Сергея Кириенко. И у него был чемоданчик с изображением радиоактивного значка, а в нем несколько, точнее, 16 дротиков с изображением, опять же, радиоактивного значка, которыми он, ну, в общем-то, утыкал эту карту, то есть показал места, где «Росатом» собирается строить новые атомные электростанции. Это и Камчатка, и Чукотка, и Воронежская область, Самарская, Тверская. При этом вот этот господин в маске Кириенко сказал, что, разумеется, в Москве по всем понятным причинам атомную электростанцию никто строить не будет. За маской же оказался руководитель энергетического отдела Гринписа России Владимир Чуров. Вот я процитирую его фразу: «Сторонники атомной энергетики, а вслед за ними правительство России, до сих пор считают, что возобновляемая энергетика в 4 раза дороже традиционной и не может обеспечить устойчивого энергоснабжения. Мы требуем от правительства и государственной корпорации «Росатом» кардинально поменять политику «Росатома» в пользу возобновляемой энергетики, а миллиарды, которые сейчас расходуются на изначально убыточную атомную энергетику, потратить на развитие возобновляемых источников энергии. Во всем мире идет энергетическая революция, надо просто присоединиться к ней». Это фраза Владимира Чурова. Я предлагаю еще послушать его заявление относительно позиции господина Кириенко, министра атомной энергетики.
Кириенко в данной ситуации, наверное, заложник этой ситуации. Но как человек умный, он не может не видеть, что реально происходит в мире. Поэтому, как человек, имеющий совесть, если она у него есть, то он должен либо поставить вопрос о инвестициях в возобновляемую энергетику, что «Росатом», кстати, уже делает с 2012 года. Начнется развитие производства ветротурбин на одном из предприятий Петрозаводске «Росатома». Либо, ну, просто уйти в отставку. Либо просто уйти в отставку. Потому что, ну, отвечать за новую Чернобыль или Фукусиму в России, извините, придется ему.
Это были слова, разумеется, господина Чупрова, которого я назвал Чуровым, к сожалению, извиняюсь. А далее, кстати говоря, сократилось. К Минатому подошли 5 человек на ходулях, облаченные в белые, ярко-белые одежды, с закрепленными на головах вентиляторами. Собственно, Гринпис как раз и настаивает на том, что надо постепенно переходить от атомной энергетики к развитию вот ветряных вот этих станций, и приводит в пример такие страны, в которых это достаточно сильно развито, как Исландия, Норвегия, Германия. Разумеется, сегодня много говорили говорили и о катастрофе на Фукусиме, и о Чернобыльской катастрофе, которой будет 25 лет скоро, как случилось. Ну вот акция достаточно такая была яркая, красивая, и даже проезжающие мимо автомобилисты останавливались и фотографировали вот этих людей на ходулях смешных.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский с акции Greenpeace России. А в Киеве сегодня открылась международная конференция под названием «25 лет Чернобыльской катастрофе. Безопасность будущего». Среди участников глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Как стало известно несколько минут назад, Европейский банк реконструкции и развития решил выделить Украине на проекты, связанные с Чернобылем, 120 миллионов евро, а ранее сообщалось, что Еврокомиссия предоставит республике на те же цели 110 миллионов евро и еще свыше 47 миллионов евро перечислит Франция. Подробнее о конференции корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Инициаторами проведения конференции, приуроченной произошедшей четверть века назад Чернобыльской катастрофе, выступили Еврокомиссия, МАГАТЭ, ООН и Совет Европы. Представители международных организаций обсудят в украинской столице меры по предупреждению аварии на АЭС, а также последствия радиационного загрязнения для здоровья людей и окружающей среды. В рамках Киевского форума состоится и конференция стран-доноров. На ней украинские власти рассчитывают получить необходимые средства на новые саркофаг над разрушенным во время аварии четвертым энергоблоком ЧАЭС. Для воплощения в жизнь проекта французского консорциума «Наварка», разработавшего надежное укрытие в виде огромной арки, требуется дополнительно собрать 740 миллионов евро. Закрыв в конце 2000 года Чернобыльскую станцию, свои обязательства перед международным сообществом Украина выполнила, отмечает директор научно-инженерного центра систем контроля и аварийного реагирования при украинском правительстве Людвиг Литвинский.
Обязательства, принятые на себя мировым сообществом, были в параллель с обязательствами, принятыми на себя Украиной. Мы остановили Чернобыльскую атомную станцию. Мы по сегодняшний день вынуждены держать там персонал, поскольку станция снимается с эксплуатации, и этот процесс не кратковременный. И для того, чтобы защитить тот персонал, который там находится, в первую очередь, и население, и окружающую среду, конфайнмент должен быть построен.
На международной Чернобыльской конференции речь пойдет и о социально-экономическом возрождении территорий, пострадавших от радиации, а также о перспективах ядерной энергетики. Сразу после недавней аварии на японской АЭС Украина, вырабатывающая на своих атомных станциях половину потребляемой энергии, заявила, что продолжит эксплуатацию всех реакторов и не откажется от строительства новых.
Весь мир, к сожалению, не имеет альтернативы ядерной энергетики. Дело в том, что любая технология, она потенциально опасна. Безопасно только не делать ничего. Но речь идет о том, есть ли альтернатива авиации. Самолеты-то падают, но перемещаться быстро надо. Вот аналогичная ситуация здесь. На сегодня органические ресурсы постепенно исчерпываются, и это хорошо видно по динамике цен за последние десятилетия. Это касается и угля, и нефти, и газа. Альтернативные источники энергии, о которых говорят, солнечная, ветровая, геотермальная, это рассеянные источники энергии, и их себестоимость всегда будет на порядок величины выше стоимости ядерной энергетики. Поэтому потребности человечества с необходимостью на сегодня могут быть удовлетворены только ядерной энергетикой.
Считает эксперт по вопросам атомной энергетики Людвиг Литвинский. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Добавлю, что сегодня в Петербурге проходит форум-диалог под названием «Атомная энергия. Общество. Безопасность». И, как заявил здесь первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом», организатор форума, в «Росатоме» не исключают остановки энергоблоков по итогам сейсмических исследований площадок АЭС для обеспечения дополнительной безопасности. В корпорации уже принято решение о проведении дополнительных исследований действующих российских атомных электростанций с тем, чтобы исключить возможность повторения того, что случилось на АЭС Фукусима в Японии. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают стократный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине на проекты, связанные с Чернобылем, 120 миллионов евро. в сирийском городе Хомс, третьим по величине в стране. Сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал обеспечить сотрудникам ООН доступ к осажденному правительственными войсками городу Мисурата. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе на экране клан Кеннеди, скандал и история, беседа с Борисом Парамоновым. Трудные уроки самопознания, гость американского часа, психолог Энн Уилсон. И киллер, документальный фильм Джанфранко Росси. Кинообозрение с Андреем Загданским. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Денисом сегодня в 14.00. О программе «Свобода в полдень» сейчас с темой свежих российских газет. Сотрудники Министерства здравоохранения России обратились с коллективным письмом к премьер-министру Владимиру Путину, в котором просят оградить их от критики Леонида Рошаля, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Это письмо – ответ на критическую речь Рошаля, в которой он 13 апреля подверг реформе здравоохранения, проводимой министром Татьяной Голиковой, серьезной критике. Подробности и комментарии в обзоре Павла Куравского.
Письмо Путину подписано коллективом Минздравсоцразвития. Чиновники ведомства требуют оградить их от критики господина Рошаля. Письмо беспрецедентно по стилистике. Цитата про речь Рошаля. «Если его выступление было призвано разрушить все, что мы делаем, подвергнуть сомнению, поставить в тупик наше дело, которому мы посвящаем все свое время, то он этого добился», заявляют авторы коммюнике. Леонид Рошаль настаивает на передаче, созданной под его руководством Национальной медицинской палате НМП большинства функций Министерства здравоохранения. Такое решение может остановить все реформы здравоохранения в России. Глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль считает не сильно изменившуюся со времен СССР систему здравоохранения лучшей в мире и требует лишь увеличить финансирование отрасли в 2-3 раза и передачи ее в руки врачей, а не экономистов. В частности, он призвал в 2-3 раза увеличить тарифы социальных взносов в систему обязательного медицинского страхования, чтобы довести финансирование здравоохранения в России до 6-7% ВВП. Также Леонид Рошаль заявил, что это беда, что в Минздравсоцразвитии нет ни одного нормального опытного организатора здравоохранения. Эту реплику зал встретил аплодисментами. Рошаль подверг критике понятие «рентабельность» в здравоохранении и связанные с ним действия Минздрава по сокращению низкозагруженных клиник и фельдшерско-акушерских пунктов, по росту расходов на врачей общей практики без дополнительного финансирования узких специалистов, по временному и денежному ограничению расходов на одного пациента, по интеграции служб скорой помощи и клиник. Конфликт Леонида Рошаля и Минздрава, помимо явных политических расхождений с министром Татьяной Голиковой, имеет и чисто административную составляющую. Это конфликт вокруг медицинских ассоциаций в России. Ситуацию комментирует глава комиссии общественной палаты по охране здоровья и экологии Евгений Очкасов.
Достаточно парадоксальная ситуация сложилась и удивительная, когда федеральное учреждение пишет обращение к премьеру с просьбой оградить их от агрессивных высказываний одного из представителей гражданского общества. Ну, вообще-то, в принципе, парадоксально, да? Причина обращения сотрудников министерства мне понятна. Эта форма критики, которую предъявляет Леонид Михайлович, она зачастую носит такой агрессивный и провокационный характер.
В чем причина вообще возникновения ситуации вот с этими несколькими палатами медицинскими?
Значит, с этими несколькими палатами. У нас в России отсутствует единая медицинская профессиональная организация, врачебная, не государственная, не правительственная, которая бы отражала бы интересы врачей. То, что в настоящий момент у нас существует несколько организаций, которые претендуют на роль национальной медицинской организации. Это Российская медицинская ассоциация. Есть Российское медицинское общество, которое существует уже более 15 лет. При этом Российское медицинское общество является членом Всемирной медицинской ассоциации. Более того, ее генеральный секретарь является членом Совета Всемирной медицинской ассоциации. Вот год назад создалась еще одна третья организация, Национальная медицинская палата. И недавно у нас в общественной палате были слушания, мы собирались и обсуждали, что невозможно в России развиваться, когда есть лебедь, рак и щука, когда все три организации существуют и действуют изолированно. Хотя это должна быть одна, которая объединяет все профессиональное сообщество врачей, как это существует в мире. Надо, чтобы объединилась была одна, единая, и тогда будет конструктивизм. Тогда не будет возникать ситуация, когда федеральное министерство пишет обращение на одного из представителей гражданского общества премьер-министру. Это не к премьер-министру письмо должно быть обращено, это письмо должно быть обращено к профессиональному сообществу врачей. Мне понятна здесь и позиция, и боль, и переживания Леонида Михайловича по состоянию системы здравоохранения в Российской Федерации. Я многие его точки зрения, многие высказывания как бы понимаю, их разделяю, но точно так же я понимаю позицию Минздрава.
Сказал Радио Свобода глава комиссии Общественной палаты по охране здоровья и экологии Евгений Очкасов. Леонид Рошаль не скрывает намерения добиваться передачи его палате функций аттестации, сертификации, разработки стандартов, протоколов, контроля, то есть именно того, чем Минздрав активно занимается с момента прихода Татьяны Голиковой в руководство министерства. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
В Сирии продолжаются массовые волнения и столкновения демонстрантов с полицией. Наиболее сложная ситуация в городах Хомс и Баниас. Сирийские власти заявляют, что беспорядки в стране переросли в вооруженный мятеж и обвиняют в его организации исламистов. С подробностями международный обозреватель Радио Свобода Александр Гостев. Александр, добрый день.
Добрый день, Михаил. Действительно, сейчас внимание все приковано в сирийском городе Хомс, это третий по величине город в стране. Там сегодня силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Пока нет никаких данных об убитых и раненых. Вообще волнения в Хомсе продолжались уже несколько дней. Например, в воскресенье там были убиты не менее 12 человек. Сейчас, по сообщениям западных информационных агентств, на центральной площади в городе Хомс, название ее переводится как «Часовая площадь», там около 20 тысяч человек, и молодежь, в основном студенты, представители какого-то мелкого бизнеса, они устанавливают там палатки, разбивают вот такой какой-то временный лагерь оппозиции, такой же, какой был некоторое время назад в Каире, на площади Тахрир. И вот несколько человек, которые пообщались с западными журналистами, говорят, что мы уже переименовали часовую площадь, площадь Тахрир, а Тахрир на арабском означает площадь свободы. И то же самое происходит примерно, но сообщения поступают очень такие рваные, я бы сказал, и непроверенные в городе Баниас на севере страны. Сирия заявляет, официальные сирийские власти заявляют, что беспорядки в стране действительно переросли в вооруженный мятеж и обвиняют в его организации салафитов, то есть непримиримых исламистов. Салафизм вообще это такая достаточно консервативная, жесткая течение в исламе, и многие арабские правительства обвиняют салафитов в связях с Аль-Каидой. Международные правозащитные группы и местные сирийские правозащитники утверждают, что как минимум 200 сирийцев были убиты с момента вообще начала столкновений и противостояния властей и оппозиции. Ну, условно, ее сейчас будем называть вот так. Я напомню, что 11 лет назад скончался знаменитый сирийский лидер, многие его называли диктатором, Хафиз Аль-Асад, и его место 11 лет назад занял его сын Башар Аль-Асад, который правит до сих пор. И последние почти 50 лет в Сирии действует режим чрезвычайного положения, ну, в общем, как и в Египте, который был отменен после победы египетской революции. Главное, чего добиваются манифестанты, официально, по их словам, это как раз отмена вот режима чрезвычайного положения. В субботу, в минувшую, Башар Аль-Асад пообещал отменить этот режим, но пока ввиду вот последних событий непонятно, произойдет ли все-таки это. Кроме того, надо отметить, что у Башара Аль-Асада очень много своих сторонников, которые в Дамаске, в столице страны, также проводят свои митинги в его поддержку, и, в частности, вот они осаждали бюро катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира», который они обвиняют в подстрекательстве к волнениям и в соучастии в заговоре в стране. Михаил.
Спасибо, Александр. Международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев о событиях в Сирии. Накануне ведущее рейтинговое агентство Standard & Poor's пошло на беспрецедентный шаг, выразив сомнение в способности Соединенных Штатов сохранить свой наивысший кредитный рейтинг в условиях роста государственных долгов и дефицита бюджета. Агентство оценивает кредитные перспективы США как негативные. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Евгения Аронова.
Агентство S&P объясняет свой шаг тем, что не видит реального желания ни у администрации, ни у Конгресса идти на необходимые меры по сокращению стремительно растущих дефицита бюджета и государственного долга, а потому предупреждает, что через год-другой и сам кредитный рейтинг Соединенных Штатов может быть снижен. Администрация Обамы оперативно откликнулась на решение агентства, заявив, что S&P недооценивает волю правительства США решать стоящие перед страной проблемы. Кроме того, администрация не преминула отметить, что другое ведущее рейтинговое агентство Moody's положительно оценивает попытки Вашингтона перестроить бюджет. Только на днях Барак Обама огласил план сокращения дефицита госбюджета, и то, что S&P сделала свое заявление без паузы вслед за речью президента, его экономический советник Остен Голсби расценил как политический шаг. Я спросил ведущего сотрудника Вашингтонского института American Enterprise Адама Лерика, прав ли Голсби, усматривая в прогнозе S&P политическую подоплеку. Это какая-то новая теория заговора. Рейтинговое агентство никто прежде не подозревал в политизировании своих оценок. Впрочем, государство, сталкиваясь суверенного рейтинга, естественно, считает это совершенно необоснованным. Но факт остается фактом. Перед США маячат триллионные дефициты. S&P рассматривает эту тенденцию как чрезвычайно опасную и принципиально несовместимую с высоким военным рейтингом и, к сожалению, не видит в настоящее время ни в лагере демократов, ни в лагере республиканцев никого, кто бы реалистически предложил, как эту тенденцию остановить. Позиции демократов и республиканцев по бюджету сильно разнятся, но на фоне не столь уж далеких президентских выборов 2012 года стороны не жаждут идти на политически рискованные компромиссы, боясь дезориентировать свой электорат. По мнению комментаторов, последствия, хотя и небольшие, заявления S&P проявятся в дебатах по бюджету. Они подкрепят доводы тех конгрессменов, которые убеждены, что США следует без промедления начать существенно сокращать свой бюджетный дефицит.
Рассказывал Евгений Аронов. О решении Standard & Poor's и возможных последствиях для экономики США и мировой экономики мой коллега Юрий Жигалкин побеседовал с сотрудником Гуверовского института, профессором экономики Михаилом Берштамом.
Всего несколько лет назад такое решение было бы немыслимым. Речь идет о том, что выказывается недоверие финансовых рынков к тому, что государственный долг Соединенных Штатов будет сокращаться или, во всяком случае, не увеличиваться. Речь о недоверии к будущим возможностям Соединенных Штатов выплачивать проценты по государственному долгу.
Профессор, первая реакция Уолл-стрит на грозное предупреждение со стороны рейтингового агентства была довольно сдержанной. Рыночные индексы упали, но не катастрофически, а цены государственных облигаций даже поднялись. Что можно ожидать дальше?
Рейтинговые агентства дают Соединенным Штатам до 2013 года решить проблемы бюджетного дефицита. Имеется в виду то, что сейчас бюджетный дефицит составляет 10% валового внутреннего продукта. Государственные расходы растут. Конгресс и президент не могут договориться о методах снижения дефицита, либо повышать налоги, как считает президент, либо снижать расходы, как считает Конгресс. И если они не договорятся, то тогда рейтинговые агентства будут и в дальнейшем понижать рейтинг Соединенных Штатов, дороже будет обслуживать долг, то есть пойдет кривая в...
С Михаилом Берштамом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, 12:30.
«Радио Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Госдума России сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, который устанавливает 100-кратный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Поправки были предложены президентом России Дмитрием Медведевым. Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине на проекты, связанные с Чернобылем, 120 миллионов евро. Ранее в тот же день сообщалось, что Еврокомиссия предоставит республике на те же цели 110 миллионов евро, еще свыше 47 миллионов перечислит Франция, около 45 миллионов евро России. В сирийском городе Хомс, третьем по величине в стране, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Точных данных о пострадавших нет. Волнения в Хомсе продолжаются уже несколько дней. В воскресенье погибли не менее 12 человек. Главное требование протестующих – отставка президента Башара Асада. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал обеспечить сотрудникам ООН доступ к осажденному правительственными войсками городу Мисурата. Угроза ограничения свободы слова в интернете во многих странах нарастает, предупреждает в своем докладе неправительственная организация Freedom House. Из 37 стран, в которых эксперты организации оценивали уровень свободы в интернете, 11 признаны несвободными, среди них Белоруссия, Китай, Куба и Саудовская Аравия. Отмечается негативная динамика в таких странах, как Россия, Таиланд, Венесуэла и Зимбабве. Юрист Анатолий Кучеренный и поэт-песенник Илья Резник включены в состав комиссии по переаттестации высших чинов МВД России. В конце марта правозащитники обратились в Верховный суд с требованием ввести в состав комиссии представителей гражданского общества. По их мнению, комиссия, в которую входят только чиновники, противоречит Конституции. На Кубе впервые после революции 1959 года гражданам страны будет разрешено покупать и продавать недвижимость.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Москве представители общественного совета «Честный выбор» представят доклад о состоянии партийно-политической и избирательной системы России. В средствах массовой информации сообщают, что президентская предвыборная кампания в стране фактически началась. Накануне председатель Высшего совета «Единой России» спикер Государственной Думы Борис Грызлов заявил, что партия будет ориентироваться на мнение своего лидера Владимира Путина по вопросу о выдвижении кандидата от партии. Уже о своем желании участвовать в выборах заявили оппозиционный политик Эдуард Лимонов и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. О предвыборной ситуации в стране политический аналитик Дмитрий Орешкин.
Заявление Медведева о том, что он решает самостоятельно вопрос, выдвигаться или не выдвигаться в президенты, вскрыло эту ситуацию и, естественно, повлекло за собой такой вот в качестве системы домино кучу реакций. Обязан был ответить на это Путин, и было примерно понятно, как он ответил, и было ожидаемо, потому что не ответить он не мог, это означало бы, что он де-факто соглашается с тем, что идет Медведев. А все люди, которые за Путиным стоят, они ждут, что на ближайшие 6 лет их лидер станет президентом, и, соответственно, их позиции укрепятся и, во всяком случае, будут неизыблемыми. А если приходит Медведев, то их позиции становятся непредсказуемыми. Поэтому Путин, естественно, ответил в предсказуемом жанре, что, мол, и я не исключаю, и Дмитрий Анатольевич не исключает. Мы видим, как коммунисты проявили активность, и Зюганов заявил, что и я тоже не прочь выдвинуться. Может быть, и Миронов пойдет, отделившись от партии. Но лицо совершенно очевидное. Во-первых, старт предвыборной кампании. И это нормально, потому что меньше чем за год просто бессмысленно начинать шевелиться. По технологическим соображениям, чтобы какую-то предвыборную кампанию реализовать, нужно, ну, минимум год-полтора. Впервые, может быть, за последние 2 избирательных цикла реальная конкуренция обозначается в верхах, причем такая двуслойная. Очевидно уже, что вступает в конкуренцию коллективный Путин с коллективным Медведевым. Это ослабляет, по сути дела, нивелирует вот все те пафосные рассуждения про вертикаль власти, наведение порядка, централизацию усилий, консолидацию общественного мнения, которые нас кормили 10 лет. Ну и, соответственно, появляется возможность у тех, кто вне этой вертикали находится, заявить о себе и сказать, что сама вертикаль никуда не годится. Это, прежде всего, Геннадий Андреевич Зюганов, который заявляет, что его вертикаль коммунистическая будет значительно лучше.
В данной ситуации чего ожидать от оппозиции внепарламентской, внесистемной?
Внепарламентская оппозиция будет быстро набирать очки в глазах общественного мнения, несмотря на то, что она дискредитирована, несмотря на то, что против нее используют все постыдные рычаги и способы давления, которые только можно. Но этот процесс недостаточно быстр. То есть я не думаю, что к 2011 году общественное мнение и популярность, вот растущая популярность этой внесистемной оппозиции будут что-то значить.
Сегодня существует электорат у КПРФ? Насколько реальный шанс вступить в большую политику?
Понятно. Реальный электорат у КПРФ есть. Более того, он сейчас растет. Более того, из голосующего электората, то есть те люди, которые ходят на выборы, а это в основном пенсионеры, у Зюганова поддержка растет. Если, скажем, брать последние региональные выборы, то в городах у него вполне стабильно получается 20... Ну, у Зюганова, у КПРФ в данном случае, стабильно получается 25-30%. При том, что реальная явка в городах где-то там 25-30-35%. Большинство избирателей, конечно, голосовать не ходят, а ходит вообще довольно специфическая публика, которая или идет поддерживать Единую Россию, потому что ее заставили, или часть этой публики искренне считает, что надо поддерживать власть, потому что власть надо поддерживать, или идет протестная часть старичков, которые хотят возвращения в замечательные советские времена. Результат голосования не зависит от настроения избирателей. Он зависит от интересов местных элит. А местные элиты, ну, совершенно не заинтересованы в Зюганове.
Таково мнение российского политолога Дмитрия Орешкина. Считаете ли вы возможным возвращение к власти в России коммунистов? Такой вопрос мы задавали в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А в программе «Свобода в полдень» опрос из Оренбурга. Его подготовила Елена Стрельникова.
Я считаю, что нет. Все-таки молодое поколение, которое выросло в 90-х, 2000-е, наверное, уже не сможет проголосовать за коммунистов, а старое поколение, их не так много. Ну и нет, я думаю, что нет. Никто не захочет возвращения вот того режима, той закрытости, а все равно коммунисты ассоциируются именно с этим. Ну, не коммунисты, а режим, который у нас был.
Да, ну, потому что уже действующая власть показала, что, в общем-то, не все плохо было раньше, как казалось.
Однозначно нет. Потому что возврат к прошлому в данной ситуации уже невозможен. Люди отказываются от этих идей и стремятся создавать какие-то новые. Но некоторые коммунистические идеи, например, создание равного общества, создание коммунистического общества, ну, в тех понятиях, идеи равенства, и они будут, конечно, популярны очень долго, как идеи Жан-Жака Руссо и других.
Ну, в ближайшие лет, наверное, 6 вряд ли возможно. Мне так кажется. Пока еще коммунисты, по моему мнению, держатся на тех, кто жил при этой власти. А современная партия, она, по большому счету, ничего такого не сделала, чтобы понравиться молодежи, чтобы ее молодежь поддержала.
Я думаю, нет. Да надоели, у них был шанс уже. Все, они его использовали или не использовали, это историки решат. А возвращение, ну, нельзя в одну воду дважды войти. Наверное, нет.
Нет, невозможно. Поколение растет, которое даже не знает, кто такой Владимир Ильич Ленин.
Да навряд ли, зачем возвращаться к старому? Новая жизнь, новое время, новая власть, зачем повторяться?
Могут прийти фашисты, а не коммунисты.
Я считаю, что приход коммунистов к власти возможен, и даже скорее для некоторых личностей неизбежен, поскольку 80%, ну может быть чуть меньше, народа именно советского воспитания. Вот. И наша современная власть пытается всячески вот именно все то хорошее, что сделали для нас коммунисты, то, что сделал для нас Советский Союз, загладить какими-то своими никчемными поступками и пытается некоторые присвоить их себе. Они восхваляют Гагарина, они считают его прям не знаю кем. На самом деле это советский человек, это только заслуга Советского Союза, что мы первые в космосе были.
Так на вопрос, считаете ли возможным возвращение коммунистов к власти в России, отвечали жители города Оренбурга. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Власти Подмосковья в преддверии дачного сезона проявили заботу об экологии региона. Решено увеличить штрафы за такие правонарушения, как сжигание травы или выбрасывание мусора на дорогу из автомобиля. Кроме того, в Подмосковье теперь будут следить за тем, чтобы граждане мыли машины не во дворах или у водоемов, а в специально отведенных местах. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Московская областная дума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание антисанитарных условий. Увеличение размера штрафов в 2, а в отдельных случаях и в 10 раз вызвано ростом количества несанкционированных свалок мусора, в том числе на территории водоохранных зон, а также халатным отношением ответственных за уборку внутри дворовых территорий в зимний период. Существенно повышены штрафы за некачественное выполнение работ по уборке снега на льде, за складирование снега на тротуарах и внутри дворовых проходах, а также за создание помех для вывоза мусора и уборки территории. Для должностных лиц штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей. Штрафы для граждан ниже на порядок, но тоже станут существенными. Прежние 500 рублей за сжигание травы и листвы теперь превращаются в штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Сам закон не изменился, меняется только размер штрафа. От 3 до 5 тысяч рублей составит штраф за мойку автомобиля во дворе или у водоема. Во столько же гражданину обойдется создание несанкционированных свалок. Опрос нескольких прохожих показал, что и одобряющие, и сомневающиеся в действенности более высоких штрафов одинаково задумываются над вопросом, каким образом и кто будет оформлять правонарушение. Вот это мнение тех, кто верит, что от ужесточения наказания эффект будет.
Повышение штрафа всегда изменяет. Даже, вот, например, за пристегнутый ремень стали 500 рублей брать, люди же стали пристегивать. Скажут, там штраф от собаки, оставленный там в пекаре, как говорится, будет там 2000 рублей. Люди перестанут тоже, наверное.
Если мытьё машины во дворе будет стоить порядка 3000 рублей, то, я думаю, люди задумаются и поедут все-таки на автомойку съездить.
Сам свои деньги зарабатывают, да, поэтому я их считаю. Чем выше подниму штрафы, тем меньше люди станут это делать просто. Я вот возьму там и позвоню. У меня, например, ребенок маленький, да, я очень ненавижу, когда на детской площадке ставят машины или там выгуливают собак на детской площадке. За это можно тоже брать хорошие штрафы.
Пока людей не касается, возможно, они и против этого. А как коснется, я думаю. Каждый, да, подумает, осмыслит и... Но все-таки будет делать по-другому.
С началом дачного сезона поджог травы традиционно распространяется с майских праздников и приводит к пожарам. Как ранее в интервью «Радио Свобода» заявил руководитель волонтерской программы Greenpeace, эксперт по пожарам Григорий Куксин, обнаружение и тушение такого рода пожаров фактически беспризорно.
Это категория пожаров, которую игнорируют в течение последних многих лет всеми силами. То есть это категория пожаров, за которые явным образом никто не отвечает за их обнаружение и тушение. И по большому счету власти пытаются скорее скрывать эту проблему и замалчивать ее, и не обращать на нее внимания. Хотя именно от этих пожаров возникает подавляющее большинство и лесных пожаров, и страдают населенные пункты.
Ежегодно экологи говорят о недопустимости пала травы весной. После аномально жаркого лета прошлого года контроль за правонарушениями подобного рода очень важен. Эксперт лесной компании Greenpeace России Михаил Крейнден считает, что одна система службы административно-технического надзора не справится.
Сама эта структура, конечно, она вряд ли будет этим активно заниматься, потому что их, в общем, не очень много, этих сотрудников технадзора. И в основном они за пределы населенных пунктов выходят редко, пока им так и не объясняли. В принципе, увидеть факт поджога, сфотографировать его, написать бумагу в тот же технадзор, это может любой гражданин. Говорить о том, что это работает конкретно в этой случае, структура сложно, но что это инструмент, который могут использовать те, кто заинтересован в борьбе с палами, в чем числе, это факт. Я думаю, что увеличение размера штрафов сподвигнет самым технадзором на более активные действия, потому что они кровно заинтересованы. Качество их работы, в частности, определяется там суммой взысканных штрафов. То есть для этого в основном они занимались там другими делами. У них много всяких функций, там, и свалки, и наружной рекламы, потому что за это были большие штрафы. Теперь, поскольку штраф поднят, им будет этим тоже выгодно заниматься.
Предполагается, что новые штрафы будут действовать с 1 мая. Инспекция госадмтехнадзора будет использовать данные видеокамер, которые уже выявляют нарушителей правил дорожного движения. Российские издания, ссылаясь на Московскую областную думу, утверждают, что камеры будут фиксировать даже тех водителей, которые выбрасывают из машины окурки. Они будут оштрафованы дистанционно. Такой проступок будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей. По данным прошлого года, в ходе спецоперации «Засада» против бросающих мусор вдоль автодорог к ответственности привлекли 1145 человек с суммой штрафов около 5 миллионов рублей. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Уголовный кодекс, которые устанавливают стократный штраф за получение взятки в особо крупном размере. Юрист Анатолий Кучерена и поэт-песенник Илья Резник включены в состав комиссии по переаттестации высших чинов МВД России. Европейский банк реконструкции и развития выделит Украине на проекты, связанные с Чернобылем, 120 миллионов евро. В сирийском городе Хомс, третьем по величине в стране, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную площадь. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал обеспечить сотрудникам ООН доступ к осажденному правительственными войсками городу Мисурата. Угроза ограничения свободы слова в интернете во многих странах нарастает, предупреждает в своем докладе неправительственная организация Freedom House. На Кубе впервые после революции 1959 года гражданам страны будет разрешено покупать и продавать недвижимость. недвижимость. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Должна ли либеральная интеллигенция сотрудничать с властью?
Комментарии экспертов.
Уроки Чернобыля и Фукусимы.
Право автора.
Владимир Абаринов о нерентабельности рабского труда.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трефилов.
Объем выпадающих доходов федерального бюджета России от налоговых льгот в 2010 году составил около 1 триллиона рублей, заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Кирилл Янков. Это более 2,2% ВВП страны за минувший год. Общая налоговая нагрузка в 2010 году, по словам Кирилла Янкова, составила 32,4%, а без учета нефтегазового сектора – 25,1%. При этом налоговая нагрузка в добывающих отраслях экономики достигала 50%. Всемирный банк намерен изменить стратегию своей работы в России в пользу оказания финансовой помощи ее регионам. Как сообщил директор российского представительства банка Педро Альба, по планам, которые должны быть утверждены ближайшей осенью, Всемирный банк рассчитывает в течение 4-5 лет выделять на кредитование таких проектов примерно по 1 миллиарду долларов ежегодно. Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 0,8% к уровню такого же периода 2010 года до 125 миллионов тонн, сообщила Федеральная служба статистики. Добыча природного газа, включая попутный, в январе-марте выросла в годовом исчислении на 0,4%, составив 182 миллиарда кубометров. Украина не может одновременно интегрироваться в таможенный союз и иметь всеобъемлющую зону свободной торговли с Европейским Союзом, заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Ранее украинский президент Виктор Янукович говорил, что сотрудничество Украины с таможенным союзом России, Казахстана и Белоруссии не помешает созданию зоны свободной торговли с Европейским Союзом, поскольку в будущем такое сотрудничество будет способствовать интеграционному процессу на евроазиатском пространстве. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз в отношении кредитного рейтинга Соединенных Штатов, изменив его со стабильного на негативный. При этом сам рейтинг сохранен на прежнем, наивысшем по версии этого агентства уровне. Аналитики агентства, в частности, выражают сомнения в том, что администрации США удастся согласовать с Конгрессом программу сокращения бюджетного дефицита до президентских выборов в конце 2012 года. Курс доллара на сегодня 28 рублей 16 копеек, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 47 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 36 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. В этой части программы мы, как обычно, рассказываем о наиболее интересных событиях в мире культуры. 24 апреля, в это воскресенье, в Большом театре премьера. Балет «Утраченные иллюзии» по мотивам романа Анре Бальзака на музыку Леонида Десятникова поставил Алексей Ратманский. Рассказывает Марина Тимашева.
Почти все создатели спектакля из бывших. Бывший художественный руководитель Большого театра Леонид Десятников, бывший глава балета Алексей Ратманский, бывший музыкальный руководитель Александр Ведерников, даже художник Жером Каплан из бывших, но в другом роде. Его дед эмигрировал из России во Францию. Однако идея спектакля по мотивам романа Бальзака пришла в голову Ратманскому еще в 2007 году. Знаменитый хореограф часто возобновляет в репертуаре когда-то исчезнувшие из него наименования, например, «Светлый ручей» или «Пламя Парижа», но раньше он ставил балеты на ту музыку, которая когда-то была для них написана, а теперь партитура Бориса Асафьева отвергнута, и музыку специально для нового спектакля написал Леонид Десятников. Правда, либретто 1936 года года сохранено. Балетный обозреватель «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова пересказывает его так.
«Король и Флорина» – две прима-балерины Парижской оперы. Действие происходит в 30-х годах 19 века. У них есть влиятельные покровители – Королли, содержанка банкира богатого, Флорина, любовница герцога, законодателя светских мод. Дмитриев, либреттист, подразумевал, что это две как бы партии, реально существовавшие в XIX веке, то есть за Королли стоит тень Марии Тальоне, а за Флориной огневая женщина Фанни Эльслер. То есть это такие антиподы еще творческие. В театр приезжает юный композитор Люсьен, который, значит, хочет предложить свою партитуру, свой балет. Под названием «Сильфида». То есть, как мы понимаем, речь идет о реальной Сильфиде, о реформе балетного театра, о переходе к романтическому балету. Естественно, его никто не понимает, только Королли. Благодаря своему любовнику она протаскивает эту партитуру, и, несмотря на противодействие клаки, продажных журналистов, мерзкого, значит, этого самого светского общества, подстрекаемого герцогом, премьера не проваливается. Но торжествует не только искусство, но и любовь, потому что в процессе подготовки этого балета рождается родство душ. И балерина Королли рискует бросить своего банкира и отдаться этому молодому композитору.
Это содержание только первого акта, а всего их в спектакле три, и закончится все печально. Алексей Ратманский прямо говорит, что само название «Утраченные иллюзии» увлекло его своей неосязаемостью, которая переводима только на язык музыки или балета. На мой вопрос, отчего молодой хореограф так часто ставит вышедшие из моды с точки зрения балетных критиков драматические балеты, Алексей Ратманский ответил.
Звучит неплохо этот термин, но смысл в него вкладывается непонятный мне. Вот драмбалет – это сюжетный балет. Почему не назвать драмбалетом «Спящую красавицу», где очень много пантомимных сцен? Меня интересуют вообще все жанры.
На мой вопрос о структуре произведения композитор Леонид Десятников отвечает.
Структура произведения «Утраченные иллюзии» Ратманского в основном сохраняет структуру, которая заложена в либретто Дмитриева, предназначенного для балета «Асафьева».
А с точки зрения музыкальной, вы каким-то образом апеллируете к музыке того времени, когда был написан роман?
Да, но не в значительной степени. Я могу сказать, что я в большой степени апеллирую к французской классической музыке XIX века в целом. Но есть какие-то стилевые обороты, что ли, клише романтического музыкального стиля, которые там используются. Но больше это похоже на, наверное, советскую киномузыку 50-х годов.
Содержание балета по отношению к содержанию романа.
В балете практически отсутствует все социальное, как бы, содержание Бальзака. Но вся лирика, любовная история, ревность, предательство – это все есть. Там есть где посмеяться и где поплакать. Это, в общем, довольно буржуазное развлечение, но развлечение высшего порядка.
Это был репортаж о балете «Утраченные иллюзии», премьера которого 24 апреля в это воскресенье в Большом театре, рассказывала Марина Тимашева. Ну а завершит нашу программу рубрика «Общественное мнение». Накануне в Иркутске состоялось заседание Госсовета по вопросам борьбы с наркоманией среди молодежи. По свидетельству социологов, употребление наркотиков наиболее распространено именно в этой группе. Отношению в обществе к проблемам, связанным с наркотиками и наркоманией, посвящена рубрика «Общественное мнение», мнение, которое ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как отмечает петербургский социолог Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук, отношение в стране к людям, употребляющим наркотики, в последнее время существенно изменилось.
Отношение к тем, кто употребляет наркотики, уже не такое негативное. Раньше к ним относились как примерно к людям с другой планеты. Сейчас уже примерно четверть населения России имеет среди своих родственников или друзей, или просто знакомых людей, которые употребляют наркотики. То есть они уже представляют, что самые обычные люди могут по тем или иным причинам стать наркоманами. И поэтому отношение несколько смягчилось в сторону того, что их все больше и большее количество наших сограждан считает просто больными людьми, которым нужна медицинская помощь. Если говорить об отношении, собственно, к проблеме наркомании, то тут очень важно, как задается вопрос. Если просто спрашивается, считаете ли вы эту проблему важной, то тут, безусловно, 90% наших сограждан отвечают, что да, эта проблема очень серьезная и очень важная. Однако, будучи спрошенными уже просто, какая проблема вам представляется важной для страны, то тут проблема наркомании уступает сразу место проблемам экономическим. То есть росту цен, инфляции, безработицы, проблемам ЖКХ и так далее, и так далее. Наркомания сразу, хотя остается, в общем, достаточно важной проблемой, однако оттесняется, иногда из первой десятки уходит самых важных проблем для страны. Однако, если говорить о проблемах, которые важны лично для человека, то тут картина еще более печальная, потому что проблема наркомании отодвигается совсем уж далеко, и проблемы экономические становятся еще более очевидными, потому что все-таки людей, употребляющих наркотики, у нас в стране, как бы ни была это серьезная проблема, все-таки еще не так много.
Можно ли сказать, что угроза этого явления оценивается обществом адекватно?
Здесь сложно сказать. Дело в том, что, в принципе, граждане, конечно, считают эту проблему серьезной. Тут другое, как бороться с этой проблемой. Собственно, граждане могут только так или иначе относиться к политике государства в этой области. Политика государства у нас явно не слишком продумана, не слишком много денег тратится на эту проблематику, и, главное, тратятся они не слишком рационально. И, в принципе, граждане, даже не будучи детально знакомы с этой проблемой, именно политикой государственной в этой области, все-таки оценивают ее не слишком положительно, но говорить об адекватности оценки на самом деле можно только если бы граждане действительно были знакомы хорошо с этой проблемой. Потому что, в принципе, конечно, говорить о том, что граждане хорошо понимают, какая ситуация складывается в стране, но, к сожалению, этого нельзя иногда сказать и про государственных чиновников, которые непосредственно имеют дело с этой проблемой. Даже у них порой нет адекватного представления о проблеме. Что уж говорить о гражданах.
Как вы оцениваете ситуацию? Насколько серьезна проблема распространения наркотиков, употребления их, наркомании в обществе?
Проблема, безусловно, серьезная. Другое дело, как она решается. Проблема эта есть практически в каждой стране. Другие страны, западные, европейские, Америка, столкнулись с ней гораздо раньше, чем мы, и выработали какие-то меры борьбы с этой проблемой. Мы, к сожалению, выбираем не самые лучшие способы, практически нет профилактической работы, она требует таких, в общем, немаленьких денег, а кроме того, отдача от нее менее очевидной, очень сложно отчитаться нашей системе бюрократической, очень важно отчитаться за потраченные деньги и доказать, что они были потрачены эффективно. Отчитаться за профилактическую работу и доказать ее эффективность – это работа не такая простая. К сожалению, наши чиновники зачастую просто не желают этим заниматься. Отсюда и при, в общем, иногда немаленьких бюджетах, выделенных государством, не слишком позитивные результаты, ну хотя бы потому, что у нас вообще, в принципе, отсутствует государственная реабилитация. А любой медик и вообще человек, разбирающийся в проблеме, скажет, что реабилитация – это едва ли не самая важная часть помощи наркозависимым людям. Так что говорить о том, что эта проблема более-менее адекватно решается, к сожалению, нельзя.
Говорила Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. В подтверждение ее слов приведу только одну цифру. Лишь 2% опрошенных Левада-центром считают наркоманию проблемой, которой российские власти должны уделять первоочередное внимание.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали в прямом эфире за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. У микрофона автор ведущей программы Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Как контролировать расходы чиновников? Ведет программу Елена Рыкотова. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».